Если время не крадется, я что-то делаю. Я после этого, после украденного времени, когда мне крадутся время, я испытываю усталость, я испытываю, ну, например, ну вот, посмотрел сериал там, что-нибудь, какой-нибудь, да, а утром вставать, ну, сил нет. Или влюбленный человек по балконам лазит, цветы собирает, это там полночи проходил, и он и выспался, понимаете? Это не один английский ученый, ему 102 года, по-моему, я не помню, к сожалению, как ее зовут, а что он говорил? Его спрашивали, а каким образом вы сохраняете такую работоспособность? Вот. Он не вегетарианец, нет, он не вегетарианец, у него там какие-то даже вредные есть это привычки, он даже выпивает, ну как, ну не хронически, а так иногда там чуть-чуть, то есть не напивается, ну вот чуть-чуть он не считает это, и вот такая вот, извините, такая реклама. И знаете, что он сказал? В чем секрет? Я всегда вовремя ем и никогда не работаю ночью. Чтобы это, знаете, чтобы казалось бы просто, да? А на самом деле это не просто. Потому что есть такое понятие гуна страсти. Человек находится в таком состоянии гуна страсти. То есть вот не успею, вот это вот. Ну, причем вовремя ем, это не значит там плюс-минус час туда-сюда от обеда, это не считается. Но никогда не работаю ночью. Но если ночью, до полночи с друзьями он засиживается, это не считается что-то такое. В удовольствие он поговорил, вот они приехали, потом, когда он их увидит, понимаете? То есть человек не беспокоится. И вовремя вот это, потому что веды считают, вот если нормализовать вот эти вещи, сон и еда, то очень многие вещи придут в порядок само собой. Эти вещи, сон и еда, вот бессонница, да, или вот что-то в голову, а вот я на кого-то разозлился, я что-то думаю, беспокоюсь, не могу уснуть, ворочаюсь, это что говорит? В принципе, это может позволить себе только честный человек так делать. Ну, вовремя поесть и вовремя это, чтобы... Он не заедает проблем, он просто вовремя ест и вовремя спать. Такие простые вещи. Ну, не так-то просто, потому что, если посмотреть, он честный, он альтруистический, он... радуется тогда, когда он приносит пользу, а не когда к нему что-то придет. И тогда вот... А просто, если думает человек поправить здоровье, если он организует себе нормальный режим дня, нет.
Ну, если так смотреть, так женщины, которые смотрят сериал, они тоже могут быть счастливы от того, что там изо дня в день смотрят.
Хорошо, по-другому скажу. Кража времени. Говорится, не то, что, ну, что самое плохое, догонять и, как это, убегать и догонять, что ли, я не помню. В ногу со временем это хорошо. Время у меня не крадется, это я для опоздавших, по следам этим, прошлых лекций получается, да. Если в ногу со временем, то есть вовремя, и говорится, что есть демонический аскетизм, есть там... Ну, аскетизм есть там божественная натура, есть демоническая натура. И божественный аскетизм, или просто человеческий, потому что мы на самом деле, ну, человек считается это тот, кто идет к Богу. А он, аскетизм есть злой и добрый. Вот просто задать себе вопрос, у меня добрый аскетизм, или что такое аскетизм? Это я что-то делаю, и надо сказать себе, стоп, хватит. Или сжать зубы и давай, еще немножко там. Аскетизм. Аскетизм, по определению, это лишение себе каких-то там удобств ради какой-то высшей цели. И вот от того, какая моя высшая цель, все и зависит. Так вот, аскетизм, который веды рекомендуют, и считается тот, кто его практикует, он настоящий йог. И тогда он и к Богу придет, и все, что здесь обещается, будет его. Это значит, попросту говоря, не ешь лишнего, не пей лишнего, не работай лишнего, лишнего. А что ж такое лишнее? А что ж такое лишнее? И как его вообще определить? Если в результате того, что я себе гайки завинчиваю, я становлюсь немножко злобным, Вот это лишнее. Вот я что-то делаю, и оно делается, а когда делаю, и делается, и делать хочется. Потому что я в этот момент себя чувствую, вошел в такой ритм, у меня все работает. И тут кто-то говорит, извини, надо вот это что-то сделать. Или я кому-то пообещал, а хочется делать, думать, и вот это вот они вот сейчас бы тут доделал. И тут надо остановиться и помочь там кому-то чего-то. Вот это аскетизм, это аскеза. Так же с едой, так же со сном, так же это. И практически, кто меня регулирует? Меня регулирует, ну, можно сказать, совесть регулирует. Меня регулирует нужды других, которые от меня зависят, которым я пообещал, которым я хочу действительно добра, а не просто там, они нужные люди. И тогда вот вроде бы как жизнь такая немножко рваная получается. Мне всегда себя надо ущемлять вот так вот. Но по итогу выходит, у меня все получается. Все получается. И тогда я время не теряю. Тогда время, вроде бы я занят, я вынужден останавливаться, переключаться туда-сюда-сюда. А если я, так, все разошлись, у меня важное дело стратегического значения, госзаказ, я это делаю, мне мешают. Знаете, что такое мешают? Мне надо кому-то помочь, отвлечься, а это, знаете, как, ну, Господь, он как регулировщик этого движения всего. И меня не просто отвлекают, здесь сейчас какой-то скоростной поезд пройдет, здесь будет сейчас шлагбаум. Я пока там сделал, вернулся, тут уже все прошло, я еду дальше. А я как так все раз идут опять, это как назло. Наверное, очень правильное дело, наверное, мне сатана мешает. Начинаются такие мысли. Я так героически преодолеваю препятствия, потом просто выдыхаюсь. И у меня силы, ресурс идет на преодоление препятствий, а не на делание самого дела. Вот. И очень часто у меня шлагбаумы, и вот там я теряю время. Там я теряю время. Это те, которые это в гуне страсти так теряют время. Они давай, 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 не теряют это. В гуне страсти считается разума нету. Ну, они хотя бы не ленивые, уже хорошо. А в гуне невежества они... Да. Нет, нет, это же тема такая. В гуне невежества, вот то, что я говорил, там, девочка со скакалочкой, там... Ну, это не грех со скакалочкой, но не во время уроков. Не во время уроков прогуливать.
Ну, я хочу еще продолжить вопрос сейчас. Можно, да, чуть-чуть?
Ага.
Вот, допустим, там, ну, вы говорите, да, вот, нужно работать, бери работу.
Да.
А как вы, вот, допустим, есть православная традиция, там, допустим, праздники, да, и праздники, как птичка, там...
Я понял. Да, птица гнезда не вьет, там девица косыник плетет, да, все в курсе дела, когда не надо работать.
Вот у меня вопрос такой, когда, допустим, я пришел в храм, да, и священник говорит, вот, я всем сказал, неделю не работать, и тот, кто не работал, тот как бы правильно поступил, а тот, кто на огороде себя копался, тот согрешил.
Значит, для чего это все делается? Это все делается для людей неверующих. А как бы начинающих. На самом деле, знаете, есть люди верующие, просто я не хочу эту тему заново, была целые, ну, часы были посвящены, что люди рождаются с этим или без этого. И написано, вот в Библии написано, к этим пришли, не слушают так, пыль со стопа отряхнули, пошли дальше. Бисер перед свиньями не надо. В Бхагавад-гите то же самое написано. Там есть преданные, а есть непреданные. Верующие называют преданные, преданные Богу, а есть непреданные Богу. То есть они игнорируют совесть, игнорируют все. А в Коране написано, и положил печать Аллах на сердце их, и не слышат они его. Вот так вот написано, прям жестко так, аж мурашки. То же самое написано, и говорится, бесполезно с ним разговаривать. Сам Аллах это сделал, а ты что хочешь сделать? Ты что... Там лучше. И, наверное, для этого что-то надо. И они там копаются, там набирают какие-то обороты. И это пожизненно. Это пожизненно. Я посмотрел, три источника пожизненно. Есть такое, что вот это вот он неверующий, можно его переубедить. Неверующий это не тот, который плюется в сторону Бога. Это нечестный и бессовестный человек, который хочет что-то по жизни так вымутить. То есть он вот как он просто как зверь живет, он мир рассматривается как ну, поле деятельности, вытащил свой там нос с норы, что-то ухватил, кусок хлеба съел, или на работу сходил, заработал, и все. И больше его ничего не интересует. Он живет как животное, и нормально. Это относится к категории прарабдха-карма называется. То есть это некоторые вещи, которые не изменяются. Не изменяются. Вот. А мы говорим о преданных или о верующих, или как, которые не свиньи. И внешне их не видно. Но эти люди способны на подвиг. Эти люди способны пойти на какие-то тяжелые обстоятельства, на какой-то позор и бесславие, на какой-то телесный дискомфорт, но они могут рвануться на подвиг. Они не трусы. То есть во всех это живет какой-то, ну, считается, в каждом человеке живет какой-то зверь. В одного ежик там вот так вот. Но самый страшный зверь — это заяц. Когда человек боится. Просто страх. А страх — это симптоматика отсутствия Господа. Ну так вот. Ну да. Ну что, вы тогда напомните, что на чем я. Ну да, если это по ходу.
Не по ходу.
Ну тогда. Давайте я это договорю. Я уже забыл, о чем речь-то была.
Праздники.
Да, да. Так вот, праздники нужно для кого? Для людей, вот этих непреданных, неверующих и так далее. То есть они просто приобщаются. Верующие люди, они суть свободные люди. А есть люди, живущие по совести и живущие по закону. И внешне очень похожи. Но на самом деле эти живут как преступники, эти живут как свободные люди. Эти потому, что не нарушают закон, они даже не знают, где какая статья. Они, если даже нарушают закон, то Господь им... Ну, и эти от закона не могут отойти. Да, вот. И вот эти все праздники, в основном их называют нараттамы, вот в Бхагавадгите. То есть их очень много людей. Это и верующие, и неверующие, и начинающие. Им просто они хотят заработать деньги, выбиться из нищеты. Им просто говорят: так, стоп, остановись и подумай. Сегодня будем думать про Бога. Сегодня такой-то праздник, рассказываем то-то, то-то. И все.
Ну, так как бы эту неделю нужно было молиться, а не просто там дурака
валять. Да, не просто дурака валять. Нет, даже просто дурака валять — это даже лучше, потому что, ну, если ты работаешь, ты будешь просто озлобляться и все, и потом ты, как это говорят, с катушек съезжаешь, и, ну, в такой отрыв можешь попасть. Просто, ну, хотя бы опомнись, наведи резкость в глазах, вот твои друзья, с ними просто посиди, о чем-то за жизнь поговори, хотя бы. Потому что люди, когда они просто, они не могут не философствовать. Это не обязательно про Господа говорить. Они просто говорят, что да, вот так хорошо, так плохо, какие-то ценности восстанавливаются. Когда он один, сам в себе, ничего в этом хорошего нет. Если у человека нет друзей, это очень сложно. Или у женщины подруг. То есть должны быть. И поэтому организуются такие мероприятия. Но для вот этих преданных, верующих, помните, как это там Иисус там шел, и они там колоски что-то собирали, да, суббота. И эти налетели, говорят: вы что, суббота, какая работа? А Иисус говорит: какая суббота? Я есть суббота. Да, я захочу, будет каждый день суббота. То есть этим все равно. И им это почему? Потому что они в этом настроении находятся постоянно. Постоянно. То есть они, проще говоря, человек верующий или совестливый, в нем регламент уже, он такой живой есть, и он время не теряет. А эти даже по правилам все равно не будут терять время, но эти правила их ограничивают от таких страшных потерь. Эти правила говорят, что вот здесь это не просто потеря, это просто прорва. Вы потеряете, тут 5 минут побудете, вы полжизни можете потерять. Какой-то поступок совершите, ну... И говорится, вот там заповеди, там грехи смертные, ну такие вот вещи. И да, праздники регулирующие соблюдать хорошо. И считается очень хорошо, что если бы есть такие святые, которые ходят, вот они, святых много разных категорий, Есть такие, как социальные, что ли, святые, которые подают, во-первых, они котируются в обществе, потому что знают, что ну, тут, у него там ничего плохого за ним, в смысле репутации нет. Он там наложением руки тебе что-то, и его слово как-то хочется следовать. И вот такие вот они следуют нормам, правилам, предписаниям, хотя им самим оно не надо. Есть другая категория святых. Ну так вот Бог их там назначил. Где-то в горах сидит, в лесу сидит. Там у него что, какие-то праздники, что-то он что-то... Ничего этого не празднует. Почему? У него оно круглосуточно и ненормировано. И к нему туда приходят. Цари приходят к нему иногда. Вот, например, это Саровский. Взял, ушел и все. Его там звали с этой, пошли. Не-не-не-не. Или Родонежский. Около него, наоборот, образовывалось там. Семен Столпник. Это среди тех, вот, которые вот мы знаем. Ну, ближе как к нашей территории живут. Такие люди. И сказано, вот в Бхагавад-гите сказано, что если сильный человек, если великий человек, то, что он делает, другим это соблюдать будет легко. Легко. Не просто потому, что он делает, и я, потому что мы же обезьяничаем, да? И мы обезьяничаем с каких-то лидеров, с каких-то кумиров. С него легко. Нам хочется быть на него как-то похожим. Если он делает, что ж я делаю. Это один момент, потому что мы с кого попало, образец брать не будем. А второй момент, если великий человек что-то сделал такое, смог, то и слабые люди начинают эту планку преодолевать. А если у них нет перед глазами примера, они не могут это сделать. Я рассказывал пример, когда один долго держался рекорд, миля за 4 минуты пробежать. Ну, миля чуть больше, помните, да? Больше километра чуть-чуть. И десятки лет никто не мог этот барьер. Потом один раз и пробежал быстрее, за 4 минуты. И в этот же год еще двое пробежало. Только они подумали, если он может, то и мы можем. Да. То есть это во всем такое работает. Ну, по идее, время не теряет только святой. Потому что Бхагаватам говорится, что время – это само воплощение Господа, Он это все, потому что временем все движется, и Он тебе регламентирует как. И если ты с Ним на связи, то, конечно, ты его не потеряешь. Потерять время – это потерять Бога из виду по-другому. Вот так вот, если так взять по высокой планке, и в принципе это предложение может все объяснить. Если я с Богом на контакте, мне, это не просто это вот такой напряг. Нет, это должно быть очень интересно. Если я так в напряжении, ты можешь как раз на контакте быть и вовсе не с ним. Много таких на его кандидатуру, в общем, лепится, да, всяких, да, разных. А он действительно, ты ощущаешь силу, все. И когда смотришь на этих святых, думаешь, ого, что ж они такое. Нет, им легко. То есть у них другие ценности, у них другая это ананда, наслаждение, другая. Блаженство. Вот блаженные, говорят, блаженные, там, юродивые Христа ради. Смотришь на них, какую, откуда они, не понять. Непонятно, какое блаженство. То есть оно с физическими, с чувствами вообще не связано никак. То есть независимо. Ну, тогда... Вот эти время не теряют. Они находятся, скажем так, вне времени. Вне времени. А на санскрите говорят, ну, вот карма это. Что такое карма? Это просто переводится действие, причинно-следственная связь. Есть причина, есть следствие. Вот то, что они делают, для них никаких следствий нет. То есть они не устанут, то есть следствий нет. А что такое причинно-следственная связь начинает разрушаться около них? Это значит, разрушаются законы, физические законы. А в просторечии это называется просто чудо. Вот, когда чудеса около этого человека происходят, что-то необычное, это значит, у него со временем все в порядке. Он переключился на вечность. Безлимитный источник. Безлимитный. Как на мобилке есть, знаете? Да? Он уплатил. Плата? Какая плата? Знаете, какая плата? Сколько стоит этот тариф? Вся жизнь. Ты просто отдаешь вот это все. И отдаешь не потому, что что вот я заплачу, это что, все отдать? Да, все отдать. Господь говорит, я пришел у тебя что-то забрать. О, Господь, забери у меня вот это плохое. Он говорит, нет, ты не понял, все забрать. Потому что твое хорошее, то есть я плохое дам, хорошее дам, твое хорошее имеет это плохое как продолжение. Эти вещи связаны. Потому что я тебе отдам такое хорошее, которое вот этой вот такой негативной отрыжки не имеет. Это называется акарма. Вот есть, что такое карма? Карма — это по-честному просто все делать. Просто все по-честному делать, все мои желания исполняются, и по итогу эти желания у меня больше не возникают, потому что они исполнились совершенным образом. Это называется карма. Это не такое страшное слово. А то, что люди подразумевают карма, это вот такая карма такая подъехала, это за мои прошлые грехи, на самом деле называется викарма. То есть, когда человек не учитывает причинно-следственную связь и начинает немножко по жизни, немножко хамить. Ну так, что никто не видит. Ну немножко можно. Совесть говорит, что немножко не так. Ну, да, все же так делают, и я. Ну тогда и вот это викарма. Потому что человек понимает, что так не надо делать. Вот, ну, вот это. А есть акарма, когда человек делает, и нету результата. Не результат, вернее, результат-то есть. Более того, он очень эффективный результат есть. Но последствия человек на себе не ощущает. И он не особо радуется результату, плоду, который упадет. Ни хорошему, ни плохому, потому что за святым шлейф не только из роз тянется. Нет, за святым может быть идти шлейф разрушения. Он может идти разрушать и может идти созидать. Понимаете? Если обычный человек идет и созидает, вокруг него там дворцы появляются какие-то, впереди его ждет хорошая карма, вознаграждение. Ему тоже дворцы будут встречать. Если он будет обычный человек разрушать, впереди тоже будет разрушать. Но если человек по зову сердца это делает, вы не думайте, что святой — это отдельная категория лиц. Мы иногда чуть-чуть бываем. Мы так. И без этого мы вообще жить не можем. Это называется бхакти. Бхакти – служение. Бхакти. Иногда по зову сердца человек может одним поступком нормальным всю свою жизнь оправдать. Понимаете? Один поступок геройский, как бы Господом он котируется, он говорит, о, смотри, что ты нормально сделал. А это он не учитывает. Это все бесполезно, это будет разрушено. Сделай много пирожков, потом их надо съесть, или потом я всех объел, потом меня будут объедать. А то, что делает святой человек, у него впереди этого не возникает. Потому что карма хорошая и плохая, одинаково плохо. Веды сравнивают плохую карму с мокрыми испражнениями, а хорошую с сухими. И то, и то. Почему? Потому что карма — это я же свои плоды, потом их мне вот предоставят. Я то же самое, придется мне есть. И в этом есть некая предопределенность, а значит зависимость, а значит не особо напланируешь, и поэтому существует там хиромантия, там гороскопы, все, это можно почитать. Вот эти линии на руках образовываются в результате нашей деятельности. Форма головы, черепа, френология и все такое. Там. Хиромантия, кстати, это не только там, рука, это надо там всю руку вообще рассматривать. Просто удобно. На стопах тоже есть вот эти вот рисунки. Но у нас это как бы развиваться неудобно. А ночь может пахнуть, может быть, да. А на руках как-то лучше, да. Вот. Хотя и в Ведах описывается, что воплощение Господа или аватара, или Божий посланец определяется, вот он, если босыми ногами шлеп-шлеп-шлеп, кто-то посмотрит на рисунок и скажет, о, смотри, вот это он. Это определяется и описано это даже. То есть некая вот эта судьба. Что-то далеко мы заехали куда-то. О чем мы говорили вообще? А? А украденное время, да. Украденное время. Вот злые волшебники, гуны материальной природы крадут у нас время. Они водят нас за нос, мы идем за морковкой или ходим по кругу. Когда мы гуны, как определить? У меня есть желание, и когда у меня нет желаний, мне нужна некая реанимация. Они возникают как совокупление, оборона, еда и сон. У меня возникают эти желания, и я эти желания принимаю за свои желания. Когда у меня есть настоящие желания, то есть это все тоже все есть, но оно ну, как-то автоматом, я за это не дерусь, не борюсь, ничего, это у меня есть, это меня насыщает вот так. Я за это не сражаюсь. Отсутствие желаний, вот гуны как действуют? То есть у меня возникает жгучее, непреодолимое желание совокупления, оборона, еда и сон. Как вообще святое. На самом деле это механические вещи. Оно возникает в отсутствии желаний. Мы просто боимся желать. Мы не то, что вот такие вот на этом зациклились, и поэтому мы такие грешные. Мы боимся желать. А боимся желать, потому что Бога не сильно близко знаем. Боимся за журавлем рвануться куда-нибудь. Вот. Точно не важно.
Ну, был вопрос был такой, зачем люди культивируют свои страдания? То есть они страдают, а еще им это как-то нравится, они в этом постоянно варятся. Это один, а второй вопрос был, вот там упомянули про обещания. И раньше была такая штука, что там нарушили обещания, это было страшно и вообще. Ты там все такое не позволяло. Потом все как-то вокруг начали это делать. И ты тоже вслед за ними тоже так начал делать.
Ага. Почему люди культивируют страдания? Самое главное страдание это не физическое. Самое главное страдание, если я пойму, что я глупый человек, что я не важный человек для этого общества. И люди, которые, у которых нет желаний, ну, вследствие чего-то, они испытали страх, их убедили, их загипнотизировали. Знаете, как это один христианин мне говорит, как действует дьявол? Он действует на опережение, как на войне. Самолет легче всего, знаете, где сбивать, пока он с аэродрома не выехал. Налетел, побомбил и все. Потому что когда он в воздухе, и там уже летчик, и он уже там тоже там на гашетку жмет. Вот. А когда-то там никого еще нет. Пришел, побомбил и все. Вот. Так и люди, они просто их профилактически приходят. Я просто наблюдал, ну, не буду рассказывать. Это делается в школах, это делается с помощью образования, это делается раз, и человек его просто раз и как загипнотизирует. Много ли надо малому ребенку рассказать, как все это выглядит? И знаете, статистика такая, спасаются самые хулиганистые и непослушные. Вот он такой, а он не слушает. Он не слушает, и поэтому этот гипноз на него не действует. Вот мне вот рассказывали про Юрия Гагарина, это вообще было оторви и выбрось. Такое-то, никого не слушал. И с них что-то такое получается. Они не попали под это облучение и не разучились мечтать, не разучились желать, и из них могут выйти герои. А эти разучились, не-не-не, вы маленькие, вы всегда будете под юрисдикцией там кого-то. Вам расскажут, как вам надо думать, как надо действовать. Вот. А все-таки страдания есть, и страдание самое большое, не физическое, потому что а вот это. И люди действуют в бессознательном состоянии, практически они спят. Вот была лекция, там лунатики, помните, да? Лунатики. Сомнамбула, вот они ходят, вот так вот спят. И все такие вот, которые вот без желания, они спят. Их просто вот эти гуны водят по кругу. Ходить по кругу на месте, это, ну, одно и то же. То есть теряется время. Да. И эти люди, они знаете, как желают? Они раз уткнулись куда-нибудь, попали в какую-то... Ну, это как, знаете, стрельба из лука. Куда-то попал, подбежал и там нарисовал концентрические круги. Типа, я туда и целился. И логика так действует. Мы куда-то попадаем, потом всем рассказываем, что мы туда стремились годы, и все-таки мы достигли. А там им и неудобно. Почему? Но вот это самооправдание, если я понял, что я все-таки промазал, это тяжелее переносится. Вот, и поэтому главное себя убедить, что я все-таки молодец, и все абсолютно этим занимаются. Все, вот так вот, потому что у меня были такие тягчайшие условия, вот это, вот все виноваты, а я вообще вот так вот вырулил, а другую вообще на этом месте вы, ну так вот, так же объясняют, да. И поэтому они всем рассказывают. Вот. Я раз проходил комиссию, ну по работе надо было проходить комиссию, сидят, и самый любимый разговор у них там в коридоре в больнице. У меня вот это, а у меня вот это болит. Они хвастаются. А у меня вот это. Да что у тебя? Вот у меня. Чем хвастаются? Вот. Ничем хвастаются. Культивируют. И обижаются, что ты больше. Да у тебя больше. Да нет, ты знаешь, а у меня. О, какие анализы. И так, и все уважительно смотрят. Да. Почему? Потому что ну, там это статус. Статус. Герой, типа. Герой. Пережил, вот живой. А что там нам? Мы не герои. Ну, это ну, умопомрачение полное. А, чувство собственной важности. Гордятся. Гордость, ну, мы про гордость говорили. Гордость – это психология нежного человека. А, когда человек уже гордится нечем, он начинает гордиться, что практически стыдиться надо. Ну ладно, нам надо как-то надо начать, да? Начать. Вот, это знак, что надо начать. Это был такой рубеж. А? Что?
Про обещания.
Почему перестали выполнять?
Да.
Раньше выполняли, потом.
А, про обещания. Ну, Веды говорят, что есть 4 регулирующих принципа, которые помогают не терять время, помогают не Богу, время терять Бога, терять это рядом, понимаете, думает, Бог это что-то такое, попробуй не терять время, ты без Бога не обойдешься, тебе молиться придется, вот, Господи, и тогда раз куда-то уткнуться, шлагбаум, Господи, помоги, шлагбаум открывает, вот, то есть, почему, я же обращаюсь ко времени практически. Ну и тогда я его не теряю. Итак, считается сейчас, что Кали-юга, 4 юги, там Сати-юга, длинный, потом короче, и сейчас это. И в каждую югу одна нога религии, считается 4 ноги религии, последняя правдивость. То есть последовательно аскетизм сначала потерялся, там, чистота милосердия и правдивость. Вот милосердие, чистота и аскетизм в полной мере ни у кого нету. Но правдивость в Кали-югу способен держать каждый. Каждый. И считается, что если в это время человек будет только правдив, у него становятся остальные 3 ноги, а религия переводится дхарма. Религия – это не в храм ходить. Вот есть карма, и я говорил, есть А-карма, В-карма, там прарабдха-карма, угра-карма, этих карм там полно и не объясняют. То есть это обширное понятие, и также обширное понятие дхарма. И вот религия, то, что мы входим, нас знакомят с ритуалами, что и как делать, это всего лишь часть дхармы. А просто рассказывают, как дома себя вести, как на работе себя вести. То есть Бога применять везде, ну не Бога применять как инструмент, а ну, с ним быть на связи, чтобы ну, не быть бестолковым. Вот. И там это ну, ободряют, которые ну, со слабой верой. Вообще на самом деле нет слабой веры, есть вера или ее нету. Слабой вера называется то, что ну, человек говорит, ну да, что-то такое есть. Это не означает вера. Это называет он типа придерживается там вера. Нет, это ее нет. Вера это как это там. Если бы с горчичное ведро это зерно было вера, значит подошел и гору там столкнул, да? Если хоть с горчичное, видели горчичное зерно? Ну маленькое в общем, да маленькое. Если бы у тебя было чуть-чуть веры, Если даже было с пол горчичного зерна веры, а и даже с четверть горчичного зерна, было бы то же самое, но чтобы оно было. Потому что вера – это сила. Это сила безразмерная, она ни в каких джоулях, килокалориях ее не померишь. Потому что эта вера – это связь с Господом. А Господь, ты хоть пальчик ему прочини, он тебе любую силу направит. То есть она или есть, или нет. Мы думаем, у меня вот вера есть по поводу вот этого предмета, а вот по вот этому как бы не хватает. Нет, по поводу этого предмета у тебя ее просто нет. Вот. Вот. А к чему это я? Зачем вот про веру? А, про обещание. Про обещание. Вот. Ну и, в общем, в это время мы наблюдаем потерю вот этой последней ноги религии, то есть правдивости. Потихонечку входит в обиход и в церквях, и на предприятиях, что, ну, ложь по умолчанию. Ну, все так делают. Все так делают. Все это понимают, ну и говорят, а почему? То есть все согласны, потому что все повязаны в этом. Вот все повязаны.
Просто появились всякие, например, Донбасса, там можно написать или позвонить и сказать, а нет, не получилось выполнить.
Ну, это глобально. Правительство лжет, религия лжет, каждый из нас лжет. Попробуй начать говорить правду, около тебя все взрываться будет, как на минном поле сразу. И у тебя будет взрываться, все, ошметки лететь, имидж твой полетит куда-то. Ты будешь очень неудобный, что будешь говорить как есть. А все не привыкли. И тебя назовут кем? Оскорбителем, разрушителем и так далее. Почему? Тут так хорошо все было, а ты вот это. Потому что все в достаточной степени запущено. Ну и поэтому правдивость это не указывать там, что и где никак, а то, что ты можешь исправить, куда руки дотянутся, там можешь говорить правду, относительно себя можешь себя рассекречивать, что я не такой, не думайте. И самое правдивое, знаете что, что все люди одинаковые, и все люди могут быть святыми. И что это не отдельная какая-то вот эта. Человеческая форма жизни рассчитана на вот это. И об этом говорили все святые. Все святые. Святые. То есть это не как бы какой-то религией привилегия. Например, вот говорят христиане, да? Вот христиане, значит... Да, кстати, тема называется «Доля твоя». Доля твоя. А это к чему? Я сразу. Доля, знаете, как судьба, да? Да? Судьба и доля, выделенная доля твоя. Я буду базироваться на. Сейчас тут стишок такой нашел. Он меня так воодушевил. Это Шри Ишопанишад. Сейчас я найду этот стишок. Все живое и неживое, это мантра первая называется. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему, как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. Во-первых, пункт первый. Если я понимаю, кому все принадлежит, Богу все принадлежит, значит, Он и знает, сколько мне выделять, а сколько не выделять. И больше никто мне не скажет. Мне прибавка к пенсии положена. Только Бог знает, сколько тебе должна прибавка к пенсии. Потому что если тебе прибавит больше, лишнее придет жулик, посланец Господа, и заберет. Вот. Или ты, если тебе не добавят, тебе принесет. То есть, понимаете, какая сильная мантра. Это, если взять все веды, до кучи собрать в пирамиду, вот эту книжечку надо ставить на самый верх. Шри Упанишад. Вот эта книжка, вот это все, они слабее считаются. Вот ведов считается, вот эта маленькая книжка, Я купил за 2,50. 2 гривны 50 копеек. Она считается, ну, сильнее всех. И она только... И вроде какая-то... Что такое доля твоя? Доля твоя. Если бы понимали... Это я говорил вот об аскетизме. Доля твоя. Там есть слово такое, выделенная доля. То есть тебе ее выделили, тебе не надо за ней бегать. Она у тебя есть. Тебе не надо за ней бегать. Ты это делаешь, не напрягаясь, и естественно, и не страдаешь. Вот, но если ты хапнешь что-то не свое, что такое естественно? Вот когда я ем, я не напрягаюсь как-то, да? Если никуда не бежать. Ну, но обычно человек, когда ест, не... вот когда я дышу, я не напрягаюсь, значит, мне положено дышать. Если человек первый раз пьет водку и напрягается, это говорит, что не надо. Это не его выделенная доля. Но нам разрешается. Нам разрешается. И если я не свою выделенную долю заберу, потом что-то с этим начнет происходить. Ну, например, ну ладно, с водкой может пример такой. С водкой все знают, что будет происходить. Потеря времени точно будет происходить. Выпил, свободен целый день сразу. Вот. А потом догонять придется, а потом начнутся проблемы. Это ты просто тебе... Ну вот такой, более такой лояльный пример. Более лояльный пример. И у каждого доля разная. Но у нас есть какой-то образ, впечатанный рекламой, что тебе надо, чтобы ты был счастливый. И у каждого образуется образ в голове, что это моя доля. Не вот здесь то, что изнутри идет. Вот один человек, например, ну, нормальный человек, он говорит, я нищий, он плачет, я нищий, я говорю, откуда знаешь, что ты нищий? Ты что, с голоду пухнешь? Тебе одеть нечего? Да и вот это есть, но я нищий, посмотри, как люди живут. Я говорю, просто у тебя есть образ какого-то нормы, или ты не нищий. Если ты не было этого образа, ты хорошо себя чувствовал. Или он, человек говорит, я неправильный, почему ты неправильный? В тебе кто-то впечатал образ, какой ты должен быть. А кто тебя вот так воспитал? Вот этот образ. И этот образ, знаете, просто реклама. Просто реклама. Просто мы рассказываем, мы хвалимся. Там по телевизору, там начальник рассказал, как надо правительство, там политика партии, правительство и так далее. Вот и у меня как-то образуется. То есть информация какая-то там, радио, телевидение, то есть образы, формируется какой-то образ, знаете, как мода. Вот. И я чувствую себя вот так вот. Вот если бы я был такой одетый, такой экипированный, у меня мобильный телефон там 10 лет назад, я бы считался, ну, успешным очень, да? Успешным. Ну вот я сейчас здесь такой и такой же, как все. То есть, видите, это понятие такое, во времени все меняется. Во времени все меняется. То есть, видите, что такое образ? Более того, образ, который нам навязывают, всегда он идет к нам из прошедшего времени, как свет от звезд, знаете, да? Мы сейчас видим не то, что на самом деле. Вот они шли там сколько-то, много-много лет, много там, с нулями лет, много. И вот мы видим, а там, может, уже все взорвалось, а мы не знаем. Через много лет узнаем, смотрим, а там такое... Вот, так и это, и образы. Образы — это что-то уже когда-то было. А здесь и сейчас живет Господь из сердца. И говорит, сейчас вот это, а я немножко побаюсь. Ой, а это не модно, а это еще там не заверили там. Вот. Вот. А и образ. И главное что, почему мы теряем время, почему мы не можем по сердцу поступать, образ мешает. Я иду по магазину, я иду по этой жизни, как по магазину, и надеваю на себя что? Что я мечтаю, что мне надо? Нет, что диктует мне мой образ. Я применяю вот это вот, я привык в клетчатом ходить. И которые рубашки не клетчатые, я на них даже не смотрю. Отчего? Привык. Куплю-ка что-то новенькое, и опять иду в этот клетчатые ряды. Что новенькое? То же самое, то же самое. Образ. Образ. Почему он совершенно не мой? Не мой. То есть поступки формируются образом, а вот эти поступки, реакции, то есть они зависят даже не то, что снаружи, а то, что вот у меня внутри. И они формируют желание. Вот этот образ формирует конкретные желания. Вот смотрите, сейчас скажу самое гадкое и самое важное. Вот это образы, которые, вот, или их называют еще стереотипы. Стереотипы. Именно они являются источником желаний, а желание является источником нашего порабощения. Потому что если я пожелал и вырвал, мне за это надо платить. А вот желание, которое идет не из образа, а из сердца, за это я ничего не плачу. Разница, понимаете? То есть образы манипулируют нами. Вот эти образы.
Порабощают,
да. И, в принципе, мы говорим, вот желание, как от них это избавиться, И мы пробуем избавляться от желаний, не трогая образы. Мы для них не просто, мы их в альбомах храним. Мы всем рассказываем, это наше там достижение. Знаете, что скажу? Когда религия начинается, смотрите, все эти образы, они секонд-хенд. Их кто-то уже одел, он какой-то лидер, он такой успешный ковбой по жизни, и я тоже хочу таким быть. Но секонд-хенд, скажем так, в духовной жизни. То есть жизнь бывает только духовная. Духовная — это значит новое. Новое. Потому что если я кого-то скопирую, это называется вожделение. Я просто увидел, позавидовал, делаю то же самое. Это копия. Она не работает, в смысле счастья не принесет. А если у меня не будет счастья, не будет того заряда, я всем показываю, они говорят, о, у меня тоже такое. Вот. Тот будет. Почему? Потому что оригинал, знаете, я просто ксерокс, такой жалкий, вожделенный, завистливый ксерокс. Я сделал. Знаете, ксерокс может быть даже лучше. Бывает, вот какой-то документ берешь, и он такой тусклый. И там как-то делается сейчас на ксероксах, и ксерокс четче, да? Но на документе есть мокрая печать. Он документом является. А вот. А копия, она не имеет той силы. Она может быть красивее и лучше, но не имеет. Только оригинал. И когда мы проглатываем в себя образ, потому что сами себя питаться не хотим, почему боимся? Хотим, но боимся. Оно секонд-хенд. Я уже отстал от времени. Понимаете? Вот смотрите. Все живые существа достаточно жестко с Богом соединены, и когда надо, Он им что-то все говорит. Например, вот землетрясение, собака уже вот рвется в двери, все искорябает. А мы ходим, ничего. Один человек не понимает ничего. Крысы, что они с корабля бегут? Откуда они знают, что он потонет там через 15 дней в середине Атлантического океана? Чего они бегут с корабля? Скажите мне. Чего они чувствуют? Им Господь сердце, что они чувствуют? Они чувствуют, что где-то пробоина, или они унюхают, у них усы длинные, они что-то унюхали, или у них такая. Им Господь просто говорит, беги, и все. Человек вот. И один человек, у него как проклятие получается, человек один его не слышит. Это проклятие называется свобода воли, что хочу, то и делаю. Нет, свобода воли — это не проклятие, это дар. А тебя от Господа никто не отсоединял. никто не соединял, но тебе как-то рассказали, что ты как-то слабенько с ним соединенный. Давай мы тебе поможем соединиться. И появляется образ соединения. Ты уже соединен. Тебе для соединения надо что-то. Мне для соединения ничего не надо, это работает. Более того, у меня все есть. Доля моя уже есть. Мне ничего в жизни делать не надо, что если доля моя, я должен только ее брать. Если моя доля дышать, есть, что-то ходить, кого-то видеть, с кем-то разговаривать, доля. Я это делаю с удовольствием, не напрягаясь. Напряг возникает, когда доля не моя. И если мне даже удастся сцапать не свое, в чем все буквально преуспели, все преуспели, то как бы охраны Божьей на этом добытом нету. Я могу добиться себе такой там невесты, и потом я буду за ней все время подглядывать, как бы ее не увели. Почему? Не моя. Я могу себе вот это, у культуриста, знаете, вот культуристы, качки вот эти, да, они там качают, и они все говорят, если стоит прекратить на 2 недели тренировку, вообще просто вот так вот, жить просто как обычные люди, не вот без этих утяжелений, они откатываются вниз на несколько месяцев, им надо догонять. Потому что что? Ты взял не свою долю. Это надо держать. Господь это не сохраняет. А некоторые здоровые такие просто рождаются и все, не напрягаясь. Я знаю таких людей. Не занимались ничем, они такие здоровые. В народе это говорится тигриная сила. Я видел одного тигриная сила. Руки ровные такие. Нету вот рельефа просто. Он просто брал огромные тяжести. Брал там один аппарат, жестко у нас называлось. То есть он 200 килограмм. Но дело не в том, что он 200 килограмм, а то, что он вот этот стол чуть пониже. То есть это груз неудобный. Его взять неудобно. Его не так взять. И он вот брал за край и ставил на борт КамАЗа. Можете представить, человек. Он ростом чуть-чуть, может, повыше меня. Но мускулатуры не было. Не было видно такой. Щербатенко Виктор Михайлович. Вот тут он живет. Он уже тело ставил. Очень такая интересная жизнь у него. Тигриная сила. И когда у него... Я почему? Просто я знал одну целительницу, она там работала как раз рядом, и у него возникла какая-то проблема. Я говорю, давай, у меня есть знакомая, сходим. Она на него только глянула и говорит, не, этого лечить не буду, тигриная сила. Он ничем не поддается, ничего. Сила тигрина, не тигрина. Если человек... этот вот Виктор Михайлович Щербатенко... Он настолько независим ни от начальника, ни от того. Я про него тут столько уже анекдотов рассказал. От него начальство бегало, помните, да?
Да,
он просто как разъярится, идет вот так вот. Начальство просто все бросало на машину и уезжало, потому что просто боялись. Не своровал в жизни ни разу, не солгал ни разу. Вот и вся и сила. Вот она правдивость, последняя нога религии. А все остальное, и вот его доля, не напрягаясь. Он никогда не тренировался, чтобы не видел, тренировался вот что-то по тяжести. Вот это его. Итак, если я возьму что-то, допустим, доля моя, мне нужна какая-то такая простенькая машинка на 4 колесах, чтобы она ездила, я на работу, домой или что-то, вот. А я скажу, не. И я бы ездил счастливый какой-то там на каком-то... Жигуленки или там чем-нибудь, которые за машину-то и не считают, может быть, да. И был бы счастливый, и все. Но если я покупаю, а мне оно не положено, что-то такое более шикарное, раз в 5 дороже, так я ж ночей спать не буду. Понимаете? Я ж ночей спать не буду. И правильно я не буду спать, потому что ее будут все время пытаться увести. Потому что эта доля не моя. Не моя. Я могу себе дворец купить вместо просто там какого-то двухкомнатного шалаша, но мне не хватит средств, ресурсов поддерживать это все. Понимаете, чем оборачивается, если я буду брать не свою долю? чем оборачиваться, если я буду брать не свою долю. Знаете, что там дальше пишется? Сейчас почитаем. И что будет, если я буду брать свою долю? Мантра вторая. Так, первая, пока чтобы она не остыла, прочитаю. Мантра первая. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Господа, принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на все остальное, хорошо понимая, кому что принадлежит. А забегая наперед, на самый конец, скажу, для чего это надо. Тебе дано все, чтобы ты не напрягался, жил и счастливо жил, и с Богом жил. Но как только ты берешь что-то, что тебе не принадлежит, у тебя возникает перебой со связью с Богом. Даже не перебой, у тебя возникает желание что-то сделать, и для этого тебе надо просто, и тебя просто припарковали, ты просто не двигаешься дальше. Потому что тут тебе надо, то есть не работая даже, а трудясь, служа там другие, когда доля твоя. И дальше написано, а что будет, если ты, это мантра вторая, читаем, а что будет, если ты будешь, не будешь просто брать лишнего, не будешь, ну, пыжиться, все время поступая таким образом, человек может прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. То есть это вообще бонус. То есть то, что я дышу, какой закон кармы? Я за это заплатил? Нет. То, что я, сон у меня... А вот если я курить начну, да? То уже дыхание хуже будет просто, да? Ну просто что-то, оно ж, ну медики все в курсе, что ну, есть вредные вещи. Почему? Потому что не моя доля. Но если была моя доля, я бы родился с какой-то трубой там дымоходной, да? А раз ее ну, нету, значит, наверное, не моя доля. Видите? И эта форма жизни, просто идешь за Богом, и у тебя уже все есть. Да, вопрос какой-то. Я понял. Ее не надо определять, потому что она тебе уже определена и дана.
То есть сколько брать?
Сколько брать? Не, ну это дается все время. То есть закон кармы, он такой. Он немножко смешной и юмористический. Говорится, что если тебе положено догнать и по голове дать, то ты не сбежишь от этого, тебя догонят и дадут. А если не положено, то ты везде будешь ходить, и тебе ничего не будет. Закон кармы. То есть для этого ничего делать не надо. Божьи распоряжения выполняй, и все. А они могут быть любые. Божьи распоряжения, вот это в идеальном случае. В идеальном, если ты просто берешь свою долю. Кстати, если мы берем не свою долю, то в конце концов у нас приходят и забирают. Мы молимся, Господь, приди, дай мне. Он говорит, в принципе, Господь, когда приходит, Он приходит не для того, чтобы нам что-то дать, что нам не хватает, потому что нам все хватает. Вот эта книжка говорит, все хватает. А для того, чтобы забрать желания, которые возникают в результате вот этого гипнотического, вот этого вот, да, вот, как это называть, образы, да, стереотипы, образы. Забрать вот эти желания, потому что они нас мучают. Меня не мучают, что я живу, меня не мучают, что я ем, почему? Потому что это доля моя. Но если я начну просто выпивать, то это будет меня мучить потом, по утрам, может быть, сразу, не сразу, но всегда будет какое-то что-то такое. То есть, да, не должен ты болеть. И смотрите, а есть, рождаются однорукие, какие-то инвалиды детства, да, и вы знаете, вот такая вот доля, да, вот такая доля, вот он родился и такой непонятный. И когда с ними разговариваешь, они не мучаются, не мучается. Вот ему рука лишняя, и он не мучается на самом деле.
А если родители начинают это исправлять, то туда уже начинают?
Вот. Родители первые граждане, которые навязывают образы. И знаете, они какие образы навязывают? Какие они недовыполнили. Вот я хотел в музыкальную школу учиться, а вот такая жизнь, надо было на хлеб зарабатывать, всех обстирывать и все такое там. Ну мой ребенок, а ребенку надо твоя эта музыкальная школа, интересно, да? Родители первые, которые, потом страна, потом вот это, родители. И на самом деле это эгоистический такой подтекст, потому что есть даже фильм, я видел, «Живи вместо меня», может кто-то видел, нет? Был такой миллионер, приехал с Англии, советский фильм, еще советский, по-моему, приехал, и он, ну, парализованный, шеи крутит, но ноги не двигаются, он в инвалидной коляске. И он просто нашел парня очень здорового такого, ну, здорового, смекалистого. И он говорит, я тебе буду платить, а ты будешь делать то, что я тебе велю. Вот. Вот. Они пришли туда, и он говорит, давай пей. Он говорит, да я не хочу, что ты, здоровья мало, пей. Он потом заказал икры, он, ну, икры там дают какая-то дорогая икра, я не знаю, там чуть-чуть, он говорит, да ему, в общем, все запасы этого ресторана, это икры, и он так ложкой его так ест, и все смотрят, а вот этот миллионер, инвалид, смотрит, и он представляет, что вот мы когда фильмы смотрим, мы примерно, ну, то, что сами, а тут, смотрите, стерео живое, да, еще вот завистники рядом. И там какая-то там девушка там с парнем, а рядом еще какой-то друг, он говорит, пригласи ее на танец, вот так вот, там драку устроили, а тот так, он этого хочет делать, но заставляет того и платит ему сумасшедшие деньги. И потом он оставил его все вот это. Родители так делают. Родители так делают. И при этом они считают, я тебе добра желаю. На самом деле, они желают себе добра. Они желают просто продолжения жизни своей. Понимаете, да? Вот. И поскольку родители очень, ну, жестко связаны с детьми, они могут очень успешно навязать эти вещи. Поэтому очень часто дети там с них бегут просто. Если взять самые первые религии, которые вот возникали, то мы обнаружим, что вот Шри Чайтанья Махапрабху считается воплощение Господа, последователи имели силу. Просто силу. Вот читаешь, они там у Христа, вот эти взять, если апостолы, и знаете, не все ему поверили Христу, там было где-то около 80, разбежались, осталось там где-то этих 12, потом Иуда ушел. Вот эти все 11 имели силы. Их называли не христиане, их называли христы. То есть Христов было не одного, не один, а 12. Вот он и 11 апостолов. Они были равные по силе. Более того, апостолы были, ну, еще равнее. Сильнее, в смысле. Сильнее. Апостолы то, что делали, Христос еще не мог делать. Он говорит, будете делать больше. Больше. Почему прервалось на апостолах? А потому что апостолы брали от Христа, ну не от Христа, он говорит, будет не от меня, а от Духа Святого. То есть от Бога непосредственно. По-другому, как бы это, я не знаю, сформулировать. Это было первое духовное поколение в этой традиции. Первое. То есть вот Бог, вот его дети. А второе поколение детей смотрело уже не на Бога, а на первое поколение. И все.
А почему они не смотрели на Бога?
А потому что их всех пораспинали и сказали, что и заменили Богом представителем Бога. То есть второе поколение смотрит не на Бога, а очень такое, знаете, простое ли, как это откровение. Твоим Богом должен быть Бог,
а
не представитель Бога. Почему? Потому что, ну, власти это сделали. Это сделали власти. Когда религия организовывается, в первую очередь ставится начальник. И вот только через него. Напрямую, это что? Когда был какой-то этот Вселенский собор и принесли оригиналы, ну вот эти как вот, ну то есть с чего Библия состоит, посмотрели, в ужас пришли, сказали, немедленно же предать огню, потому что народом же управлять невозможно.
А если это у нас, то можно напрямую?
А так любая религия говорит напрямую. Я вот из Корана читал, из Библии читал, из Бхагавад-гиты читал, там пишется только напрямую. Только напрямую, потому что придуманная интересная вещь, там духовный учитель является прозрачной средой, он вообще не стоит между Богом и тобой, он стоит сбоку. Он стоит сбоку. Шастры, садху и гуру, эти вот, то есть наставник твой и все. Я сейчас даже зачитаю такую вещь. Приходится скакать, ну ладно. Знаете, что Иисус говорит? То есть, если вот это взять за основу, то христиане скажут, эту Библию надо сжечь, но они это не читают. Если взять с других, они скажут, это надо однозначно сжечь. А почему нарушают? Они выполняют распоряжение кого-то. Нет, вот знаете, самое большое удивление, какое я испытываю, когда вот читаю Священное Писание, почему их до сих пор не сожгли? Тут же полный криминал. Там вот горе вам, книжники и фарисеи, и горе нам перечисляется 13 раз. И все как осовременно. Ой, что-то я не найду. Ладно, после перерыва я найду. Что я хочу сказать? Иисус говорит своим апостолам, никто из вас не должен быть учителем. Представляете? Никто из вас не должен быть учителем. Вы просто должны сказать, что вот Господь есть, все вопросы к Нему. А когда сейчас тотально идет, я просто знаком с конфессиями, деноминациями не всех в Запорожской области, но около 15. Везде идет тотальный крен. Без гуру вообще пропащи ты. Без гуру пропащи. Сегодня подготовил там, что когда гуру нужен, когда нет. Гуру нужен, ну это ну полный, ты вообще пенек с глазами, вообще у тебя там... в сердце Аллах печать там наложил, да, если она уже не пищит, вот тогда тебе вот он нужен, чтобы ты продержался и сохранил свою человеческую форму жизни, и потом родился не зайцем каким-то. Вот. А не для того, чтобы ты к Богу попал, для этого не нужна. Смотрите, это, знаете, как сетевой маркетинг дьявола я называю. Вот. Ну, сетевой маркетинг, знаете все, что такое, да, вот приходит и говорит, вот эта сковорода, она вообще не пригорает. Вот, и у меня возникает стереотип, я без нее жить-то не могу. Но, правда, она стоит столько же, сколько и вся моя вся остальная посуда. Но когда мне сказали, что она очень нужна, но я покупаю эту сковороду, но продукты, правда, потом покупать не на что. И так могут... Жизнь может поломаться. Мне говорят, вот это обязательно, обязательно. Но я жил до этого, вот стереотип. Я кучу жизни и энергии трачу на то, что мне не нужно, потому что все, что нужно, есть. А что нет, придет, и тогда мне ничего к Богу не мешает. И тогда это, именно эта сковорода. Ко мне помешает идти к Богу, но я как бы попадаю в сетевой маркетинг, как же это называется у них, мне просто это откровение рассказывает. Человек, который был в маркетинге, как же называется-то? В общем, можно просто человеку продать сковороду, а можно его так вдохновить, что он тоже начинает продавать. Это называется заспонсировать. О, вспомнил. Заспонсировать человека. Он почему? Потому что ну, не я же... То есть, эта сковорода... То есть, ну, в общем, счастье. И он начинает это. И в религии очень тоже то же самое. Кто-то покупает себе что-то такое, например, причем любой ценой, потому что без этого вообще-то бесполезно живешь. Без этого бесполезно живешь. Я сталкивался с людьми, которые первые вот вайшнавы, которые были на Украине, ну они первые, это даже еще было и Советский Союз, и там им говорили, что если вы не пройдете обряд инициации, вам не дадут имя, вы не, около костра не посетите, вам не споют мантры, вот, то вы все это бесполезно занимаетесь. И мне этот человек, два человека говорил, что инициацию можно купить, украсть, обмануть, но чтоб на тебе вот это, потому что это очень важно. Это очень важно. Вот как та сковорода. И я знаю, я вот это говорю не голословно, потому что я плакал над некоторыми людьми, которые, ну, не побоюсь сказать, душу дьяволу продали за эту инициацию. Потому что им сказали, любой ценой. Как та сковорода. И они вот инициации, они все принципы свои разрушили, семьи потеряли, все, и вот, и они теперь им сказали, что ты такой, понимаете? А другой говорил, мало одной инициации, на две инициации. Вот. Понимаете, это то же самое. Это то же самое. Вот смотрите, самая высочайшая книга, вот, которая в Ведах. Здесь говорится только про Бога, больше вообще ничего. Ни про какие кармические, ни про какие законные вещи. Это говорится о беззаконные, надзаконные вещи. Что Бог тебе это дает, не спрашивая, что все. И это тоже в том числе. Нужна тебе будет сковорода непригорающая, даст, инициация, ты ее получишь, ты от ней бегать будешь. Ты будешь бегать, но она тебя догонит и сверху приляпывает еще, если надо. Вот. И это вообще не является, сковорода не является с непригорающим, что ты потом пожизненно будешь сыт. Нет, ты и без нее мог бы, и вообще без сковородки всяких мог бы быть, правильно, да? Это ж не главное. И также это инициация. Ну, распиарили, просто сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг, и там начинает выстраиваться структурка. Вот. Ну, смотрите. Я что говорю, что кому-то это надо. Кому-то это надо, чтобы его там отличали, потому что и если надо, если это входит в долю его, оно будет. Но если не входит в долю его, и я за этим погонюсь, я могу потерять все. Я могу свою жизнь потерять и свою долю в том числе. Потому что мне из своей доли придется выплатить на то, что мне не нужно. И потом у меня ее заберут, и оно не сработает. Не сработает. Не моя доля. Не моя доля. Там вот несчастье. И там я плохим человеком стану. И написано, я сейчас еще страшилку зачитаю, что если ты будешь брать не свою долю, что с тебе будет? Мантра третья. Зловещая мантра такая. Значит, первая мантра написана, бери свою долю, потому что, ну, а как я могу знать? Она уже есть, а Господь, походу, что-то подскажет там, да? Вторая мантра говорится, если ты будешь брать свою долю, будешь поступать таким образом, 1000 лет проживешь, припеваешь, и все, ну, все хорошо. Нет проблем называется, нет проблем. И третья говорится, а если ты будешь не брать свою долю, что будет? А третья мантра. Убийцы души, кем бы он ни был, уготовлены планеты, известные как миры, безверия. Потому что меняется, да? Школьнику одно нужно, бизнесмену он стал, ему другое надо, и сердце подсказывает. Миры безверия. И написано, атмаха – это убийца души. Почему? Потому что душе уже все было приготовлено, ты ее взял и ограбил. Взял что-то не то, которое тебе не пригодится. Оно несъедобно. Вот. Написано, уготовлены планеты, известны как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. Убийцы души. Ну, душа...
Своей души или чужой?
Своей, конечно. Своей. Если ты не берешь свою долю. Если ты не берешь свою долю. Если тебя, как это сказать, заспонсировали. Заспонсировали, что ты такой, тебе вот это надо. Потому что структуры этого мира, они защищают себя, ну, как там главное не правдивость, а почтение. Раньше как было? Солгал в храме, сразу раз и упал мертвым. Вот в Библии написано, было такое. Ну не в храме, пришел к апостолам, ну что там, все денежки сдали, потому что мы что-то зависим только от Бога. А там это, ну муж с женой, припрятали половину. Муж пришел, да, раз, упал мертвый. Просто солгал. Вот. А в настоящее время бывает, что правду скажешь, убивают. Да, немножко наоборот. Да, о, видите, какие у нас хорошие церкви, да. Можешь врать, что хочется. То есть, ну. Да. Какая разница? Не-не-не, приходят в церкви, и всегда есть что-то живое есть в церкви. Говорится как? Все зависит на самом деле не церковь, это говорится, во-первых, или храм, не помещение, а общность людей. Все зависит, систем нет, есть люди. Нет систем, есть люди. Как люди себя поведут, так и будет. Написано, если алкоголик приходит в храм, то храм превращается в кабак. Вы думаете, я прихожу в храм и я становлюсь непьющим человеком? Да нет. Храм — это люди, которые могут на меня воздействовать и превратят меня во что-то там. И если святой заходит в кабак, то кабак превращается, соответственно, в храм. А поскольку в храме культивируется ложь вместо правдивости, почему? Потому что появилось второе, третье, четвертое поколение после этих апостолов, они уже, чем они питались? Они питались стереотипом, образом тех, а он, извините, устарел, потому что этот образ, он всегда в динамике идет. Иисус говорил, вы будете делать больше, и они реально делали больше, тень апостола исцеляла. Вот. А если бы они брали пример с Христа, сразу бы все и заглохло. Они брали пример, то есть, у Бога нет второго и третьего поколения, есть только первое поколение. Я должен Бога знать лично, то есть мы все братья. Это, смотрите, я еще сейчас хочу как бы побомбить вот этот вот стереотип, что ты зависишь от того, вот это там есть такое слово парампора, да, все это не так понимается. Парампора — это люди, которые уже были и которые у меня сосунка такого не сведущего в этих делах, просто они должны меня, я не должен на него молиться. Я еще раз повторю, что вот такое. Мой Бог должен быть Бог, а не представитель Его. То есть, ну это же простая формула, да? Бог, он пускай будет один. А этот мне расскажет. Он братик, он старший братик. Или сестра старшая. Меня наставила на этот путь сестра, женщина. Я ей поверил. Мужикам не поверил. Почему? Потому что не веры было больше. Я ей поверил. Она имела право так говорить. И вот когда... Ну смотрите, почему меняется? Жизнь меняется. Вот если взять, как 100 лет назад жили люди, всего 100 лет назад. И вот 100 лет назад и привезти сюда. Фильмы фантастически снимают, какой-то там дикарь приезжает в современность. И нам это все ха-ха интересно, потому что он такой, Иван Васильевич меняет в профессию, да, там этот, раз на магнитофон, и там, ух, и все заиграло, и он так, да, там, этот торшер дергал, вот это вот, смешно ему было, ну, фантастика, лепота, да, он так, вот. И то, что раньше, считалось что-то каким-то Божьим провидением, сейчас некоторые вещи можно технически это сделать, просто технически. А некоторые вещи, ну, например, да одно радио что стоит, да? Как это, голос на расстоянии такое чарующее. А сейчас включил динамик радио, ты сейчас радио никого нету. У них или в мобилках оно как бы входит в комплект чего-то. То есть эти радиоволны включил и голос. А еще передавать по мобильному телефону, это вообще фантастика, да? Фантастика. У апостолов мобилок не было. У них, кстати, Писания не было. У апостолов Библии не было. У Шри Чайтаньи Махапрабху его последователей тоже Писание не читали. Скажите, откуда же они все это брали, а? Откуда же они брали? И главное, что сила была. То есть в известном смысле можно сказать, что иногда неправильное прочтение вот этих писаний, которые говорят, вы должны идти дальше, ну просто вот почитали историю, вот основные положения, не бойся ничего, они могут отгородить человека от Господа. Вопрос?
Можно возразить, что ну, это же Бог, Он и так все знает, а мы же не Боги, то есть мы не все знаем, поэтому нам нужны писания.
Это на первых порах вот это гуру, садху, шастры, очень нужные вещи, они должны просто указывать на источник силы, информации и жизни. Вот туда. И они показывают, да, вот, что, неужели у меня вот такое есть? Да, у тебя это есть. Вот это все есть, и я могу быть как вот там Иисус это все делает. Да, ты это можешь. Почему? Потому что просто человек, да, просто потому что человек. Вот. Но почему такой крен? Потому что вот любая структура, если там вот этих чудес нету, как-то перестают уважать апостолов, да, вот когда читаешь вот там Шримад Бхагава, там кто-то что-то сделал, естественно, уважение появляется. Потому что Господь говорит, я сила сильных, мощь могучих, да, разум разумных. Когда качество проявляется очень ярко, как ты его не будешь уважать? Когда вот лев тут сидит, вот лев большой, да, я его же буду уважать, да, попробуй не уважь. Я буду, тихо, хотя у него может интеллект меньше, но я буду уважать. Почему? Потому что там сила, Господь ему дал вот сейчас такую вот власть, буду уважать. А если у человека нет этого ничего, он такой же, как я, а то и хуже, я хоть деньги зарабатываю, а он просто сидит и говорит, ну что? Я говорю, вот такая проблема, ну что, помолимся. Ну помолились и что, ну ничего, ну терпение, брат мой. Ну и все, и вся помощь что ли? Не, раньше помощь была очень реальна, это делали все абсолютно. Все люди, которые вот прониклись, все рядовые. Почему? Они сразу от Бога питались. Дети Бога, маленькие дети, их папа защищает и спонсирует этими, то есть у них были желания, он им говорил. Вот. И их остановить было нельзя. У апостолов был этот, как его называют? Ой, никто забыл, как его звали. Ну, в общем, он у них был поваром. Они там ходили, они важные, их апостолы, а к ним же еще много народу присоединились. И вот этот народ, вот этот вот, который там, он говорит, можно я вам тут буду нарезать там эти вот хлеба, там это все. Когда он это делал, это вся его была, потому что ораву всю кормить надо было. А в перерывах он просто руки отряхал, возлагал на людей, и все там исцелялись. Просто нарезатель там этого. Вот. А когда вот это вот ушло почему-то, потому что из-за почтения ушло. Почтение заменило... Почтение, оно естественно должно быть. А когда его нет естественно, надо его вменить. Я даже... И, ну, это нормально. Я вот просто уходил, и мне жена говорит, а ну вот прочитай. Так смеется, говорит, я вот читаю. Это с газеты какая-то, не то Воська, не то это. Ну, события правильные. После повышения пенсии 1 апреля Владимирова и Косолапова получили прибавки к пенсии. Это российская, в России. 300 и 298 рублей. Эти деньги они выставили в адрес главы государства Путина, а чтобы обратить внимание на мизерность повышения. Заметка называется «Пенсионеркам, выславшим Путину прибавки к пенсии, грозят уголовным делом». Вот. Пенсионеркам из города Троицк Челябинской области, выславшей президенту Российской Федерации Владимиру Путину свои прибавки к пенсии, чтобы он ни в чем себе не отказывал, заинтересовались местные власти. Им пригрозили, что их действия попадают под состав статьи 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителей власти». Вот. И тут даже называется, максимальное наказание по статье 319 составляет 1 год исправительных работ пенсионерам или штраф в размере 40 тысяч рублей, либо 3-месячного дохода. Да, я к чему говорю, что... Да, то есть смотрите, просто привыкли, что такие овцы сидят, слушают, и да, все хорошо, хорошо, что там он это главный, он от Бога, и это муссируется, это вопрос. И вдруг какая-то овца навела резкость в глаза и что-то спросила. О, криминал. Понимаете, спрашивать нельзя. Организация свята. Потому что раньше на коммунистическую партию ты попробуй скажи. Все, аппаратха, оскорбление, то есть все, соловки. Соловки, исправительные работы. То есть это и в религии стали вводить эти вещи тоже. Почему? Потому что почтение должно быть, но ежели его нету, надо его организовать. Вот. И вот это почтение автоматически, ну для структуры надо. Но вообще, если ты ходишь в силе, тебе оно не надо. Ты это чувствуешь. Тебе Господь изнутри говорит, о, этого человека надо уважать. Не потому что страшно, а потому что любовь и вера возникает к этому человеку. Вот естественным образом. Я хочу сказать, это все должны быть первым поколением у Господа. Первым. И брать непосредственно из него, называется просад, непосредственно из него. Second hand не работает в этом вопросе. Просто не работает. И если я буду брать через кого-то, какой бы он чистый, на чистый там не был, но я уже беру не у Господа. А если мне говорят, вот, по милости, милость там этих старших, там преданных, и этого всего, она заключается в том, что тебе говорится, вот у тебя он уже все есть, и мало того, что у него все есть, начальный капитал вот это есть, то есть доля твоя, когда ты живешь не напрягаясь. Самая первая глава, то есть это, тут вообще тут много их, но это начинается, и тут говорится, успокойся, не рви сердце, у тебя все есть. Главное, надо противостоять вот этому зомбированию. Не то, что тебе, потому что сначала идет зомбирование. У тебя возникает образ. Я должна быть такая, мой муж должен такой, дети должны такие. Стереотип возникает. И этот стереотип вызывает желание. А желания тебя порабощают. Желания уже заставляют тебя делать то, что совесть не скажет тебе. Ни в коем случае этого не делай. Желание, потому что... Потому что ты любишь этот мир, ты начинаешь... В Библии говорится, кто возлюбил мир, тот Бога ненавидит. Бога ненавидит очень так жестко. Надо перерывчик сделать, наверное. Да?
Да.
Давайте сделаем перерывчик.